Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Владимир Путин согласился возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. Партия регионов лидирует на выборах в Верховную Раду Украины. В Турции проходит суд по делу об убийстве журналиста Гранта Динка. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу 2 декабря. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Владимир Путин отметил, что намерен остаться беспартийным и высказался против поправок в Конституцию под конкретного человека.
Как и подавляющее большинство граждан страны, являюсь беспартийным. И этот статус я бы менять не хотел. Изменение Конституции под конкретного человека, даже если этому человеку я, безусловно, доверяю, я считаю некорректным. Я с благодарностью принимаю ваше предложение возглавить список «Единой России»,
сказал президент России Владимир Путин. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центризбирком список своих кандидатов в депутаты Государственной Думы.
Мы действовали в соответствии с решением съезда «Другой России», который утвердил этот список. Мы считаем, что мы действительно представляем сегодня значительное число россиян, которые хотели бы, чтобы их представители участвовали в выборах. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшнее законодательство, конечно, такой возможности нам не предоставляет, но мы считаем его абсолютно антиконституционным. И в ситуации, когда практически все политические партии оппозиционные не имеют возможности быть зарегистрированными и получить право участвовать в официальных так называемых выборах, мы бросаем власти вызов. В отличие от многих политических руководителей, смирившихся с тем, что они исключены из официального политического процесса, мы собираемся продолжать эту кампанию ненасильственного протеста, мы собираемся пропагандировать наших кандидатов в депутаты Государственной Думы, рассказывать о другой России и призывать наших сторонников к каким-то определенным действиям, связанным с избирательными бюллетенями 2 декабря.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» один из лидеров оппозиции Гарри Каспаров. Избирательный список «Другой России», в который вошли 365 кандидатов, возглавляют Виктор Геращенко, сам Каспаров и Эдуард Лимонов. По закону о выборах кандидатов в Госдуму могут выдвигать только зарегистрированные партии. Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав почти 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко на 1%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – почти 15%. В Верховную Раду проходят также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. Центризбирком Украины обработал свыше 80% бюллетеней. Вот что сказал член группы наблюдателей от Европейского парламента Адриан Северин. Мы отметили, что все основные политические партии выступают за интеграцию страны с Евросоюзом. Все они хотят содействовать улучшению отношений между Европой и нашим стратегическим соседом Россией. И все они выступают за глубокие конституционные реформы. Сказал Адриан Северин.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора «Независимой газеты» Бориса Земцова. Адвокату Земцова отказано в просьбе освободить его под залог. Журналиста подозревают в вымогательстве взятки у одного из помощников главы Министерства сельского хозяйства за неразглашение компрометирующей министра информации. В Турции проходит суд по делу об убийстве армянского журналиста Гранта Динка. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Судебные слушания по делу об убийстве главного редактора турецко-армянского журнала «Агос» Гранта Динка проходят под усиленным надзором полиции из-за угроз националистов устроить провокации и митинги. Адвокаты семьи убитого журналиста заявили, что недовольны результатами расследования преступления. Представитель судебных властей сообщил. На скамье подсудимых 19 подозреваемых. Главный обвиняемый – житель Трабзона, 17-летний Агюн Самаст отказался назвать заказчиков убийства Динка на первом судебном заседании в июле этого года. Обвинение требует приговорить организаторов и исполнителя убийства Динка к пожизненному заключению как участников террористической организации. Главный редактор Агус был застрелен в январе в Стамбуле у офиса газеты после публикации на тему армянского геноцида в Османской Турции. К заседанию суда второму по делу приковано внимание Евросоюза. Прибывшие на слушание представители ЕС заявили, что суд станет проверкой правовой системы Турции на соответствие общеевропейским нормам. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Вене в понедельник задержан человек со взрывчаткой, пытавшийся проникнуть в здание посольства США. Нарушитель – гражданин Боснии и Герцеговины. При нем были найдены устройства, напоминающие, по словам представителя полиции, ручные гранаты, а также большое количество гвоздей и исламская литература. Коллекция русского искусства, собранная Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, будет размещена в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом. Об этом сообщил на пресс-конференции новый владелец коллекции, российский бизнесмен Алишер Усманов, передавший ее государству.
В самом начале была поставлена цель сохранить в целостности эту прекрасную коллекцию произведений русского искусства и вернуть ее в страну, которой она и принадлежит. При этом учитывалось и пожелание продавца, который тоже хотел, чтобы коллекция нашла свое место в одном из дворцов, музеев дворцов Петербурга.
Сказал Усманов. Вишневская предполагала продать коллекцию на лондонском аукционе Сотбис. Однако Усманов приобрел все собрание из 450 предметов за день до торгов, заплатив за него 51 миллион 600 тысяч евро. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке вблизи побережья Йемена. Островок практически необитаем, но на нем была военная база. 49 военным удалось эвакуироваться. В море корабли продолжают поиски уцелевших. Очевидцы говорят, что после взрыва вулкана островок полностью ушел под воду. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Наши новости можно прочесть и прослушать в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги кинофестиваля в Сан-Себастьяне и расскажем о новых выставках в Москве и Петербурге. Вы услышите интервью с кинорежиссером Беллой Таром и эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала на прошлой неделе мы открыли обсуждением фильмов фестиваля в Сан-Себастьяне. Теперь пришла пора подвести его итоги. О картине Вэйна Вонга «Тысячи лет добрых молитв», получившей главный приз «Золотую раковину», рассказывает Андрей Плахов.
В центре картины судьба молодой китаянки, покинувшей историческую родину и пропитавшейся американским образом мысли. Она работает в университетской библиотеке за штатного городка, бросила мужа-китайца ради нового друга, но скрывает свои эмансипированные замашки от отца, который приехал погостить из Пекина и все еще живет воспоминаниями о коммунистическом прошлом. Сюрпризом для старика в тонком исполнении Генри О, за которое актер удостоен фестивального приза, становится песня «Катюша», которую слушает дочь, и то, что ее новый друг Борис русский. Играющий его некто Паша Личников ухитряется за 5 минут пребывания на экране подорвать доверие к этой истории. Однако картине был обеспечен режим наибольшего благоприятствования, ведь жюри возглавлял писатель и режиссер Пол Остер, который работал с Вэйном Вонгом над фильмом «Лицом к лицу с печалью». Спецприз жюри достался 19-летней иранке Хани Махмалбаф за действительно сильную картину «Будда рухнул от стыда». Героиня, живущая с матерью и маленьким братом в пещере разрушенного буддийского памятника, мечтает учиться и проявляет чудеса недетской предприимчивости, а ей всего 6 лет, чтобы добыть деньги на тетрадку и попасть в школу. По дороге она сталкивается с кучкой местных мальчишек, которые берут ее в плен, собираются забросать камнями и похоронить. До тех пор, пока новое поколение будет следовать моделям насилия, а условия жизни не будут меняться, печалится по поводу разрушения культуры сущее лицемерие, считает Ханна Махмалбаф, комментируя известную фразу своего отца, режиссера Махсена Махмалбафа: «Статуя Будды рухнула от стыда, и сгорела от стыда, а не была разрушена». За режиссуру фильма «Битва за Хадиту» наградили Ника Брумфельда, английского режиссера. Как гласят титры, фильм основан на реальных событиях, в главных ролях бывшие американские моряки. Сюжет – месть морского конвоя, командир которого погиб от взрыва иракской бомбы. В ходе зачистки было истреблено 24 человека, включая женщин и детей. Сейчас «Молодые мстители» проходят судебный процесс в Калифорнии. Как видим, в «Сан-Себастьяне» нашло поддержку кино на актуальные социальные и политические темы – эмиграция, нищета, война в Ираке. Уровень искусства интересовал всех меньше, хотя картина Хана Махмалбаф интересна и с этой точки зрения.
Итоги кинофестиваля в «Сан-Себастьяне» подводил Андрей Плахов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина громкое событие. Здесь открылась выставка «Шанель по законам искусства». Оформление проекта выполнил всемирно известный экспозиционер Жан-Луи Фроман, который сумел не только представить основные этапы творчества Габриэль Шанель, но и встроить их в широкий культурный контекст. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Жан-Луи Фроман известен прежде всего как автор концепции выставок современного искусства. Тем не менее, музей и дом Шанель при подготовке московского проекта обратились именно к Фроману и не прогадали. Выставка построена отнюдь не по банальному хронологическому принципу. Поскольку Коко Шанель дружила со многими выдающимися живописцами и музыкантами, а также вдохновлялась художественными идеями былых эпох, понадобились экспонаты самых разных музеев мира. Лондонской галереи Тейт, парижских музеев Пикассо и Центра Помпиду, Третьяковки, музеев Кремля. Своими впечатлениями делится Виталий Мишин, заместитель директора по науке Музея изобразительных искусств.
В том, что мы называем миром Шанель, была найдена стройная структура, которая охватывает и ее жизнь, и ее творчество. Были определены точки, где пересекаются разные ассоциативные ряды. Задача была решена путем создания полностью автономной оболочки, встроенной в историческое здание музея. Постоянные посетители Белого зала привыкли к тому, что уже при входе весь зал сразу открывается перед зрителем со всем своим содержимым. Господин Фроман придумал интригу, которая заключается в том, что почти все экспонаты зала скрыты от глаз входящего. Зритель встретит их внутри компартиментов. И он должен испытать удивление, как человек, который в простой с виду шкатулке вдруг обнаружит драгоценности.
Самая простая из ассоциативных связей, о которых говорил Виталий Мишин, возникает, когда видишь древнерусские оклады икон рядом с платьями, которые по замыслу Шанель были богато расшиты золотыми нитями, жемчугом и разноцветным стеклярусом. А в том отсеке, где представлены вещи из твида, старинные западноевропейские пейзажи. И вот разъяснение заместителя директора по международным связям Музея изобразительных искусств Зинаиды Бонами.
Шанель прожила некоторое время в английском поместье герцога Вестминстерского, с которым была очень близка, в обстановке английского быта, английской природы. Она восприняла вот всю присущую мужскому английскому стилю элегантность.
И в ту часть экспозиции, где показан твид, и во все другие, проходишь через обитые тканью коридоры, пропитанные знаменитыми ароматами фирмы «Шанель».
И еще об одной выставке расскажет наш обозреватель Лиля Пальвелева. Это фотовыставка «Метафизические города», проходящая в Музее архитектуры имени Щусева. Автор снимков Доната Пиццы сделала серию, посвященную малоизвестному и недооцененному периоду итальянской архитектуры – 30-м годам прошлого столетия. В это время в самой Италии и ее колонии возникло большое количество новых городов.
Когда заходит речь об итальянской архитектуре, в памяти в первую очередь всплывают античные памятники и строения эпохи Возрождения. Однако есть совсем другая Италия. В самых разных промышленных областях в 30-х годах возникли целые города, выстроенные в едином стиле. Это была архитектура рационализма. Смотришь на снимки Донато Пиццы и никак не отделаться от ощущения. Эти простые четкие линии, эти прямоугольные фасады, то изрезанные круглыми окнами, то украшенные одинаковыми строгими арками, ты где-то уже видел. Ах да, очень похоже на русский конструктивизм. И подобно тому, как в России такие здания плохо сберегаются, многие их итальянские собратья полуразрушены. Правда, залитые южным солнцем, они все равно не производят удручающего впечатления. говорит Андреа Кончелатте, генеральный директор Миланской триеннале, организации, занимающейся архитектурными и дизайнерскими выставочными проектами.
Конечно, надо помнить об истории, и, собственно, цель этой выставки является как раз напоминание об этом. Но то, что касается этих работ, этих вот городов, которые на них изображены, стоит сказать, что они были построены в неудачный период итальянской истории, в период фашизма, и поэтому, конечно, нельзя сказать, что они заслужили какой-то положительной популярности. Поэтому несколько были заброшены, оставлены, тем более, что часть этих городов, которые представлены в работах, это города бывших колоний, поэтому несколько были преданы забвению именно по этой причине.
При этом Андреа Кончелатте подчеркивает, не надо путать плохой политический режим и хорошую архитектуру, и не случайно многие современные зодчие вдохновляются строениями того периода. Чтобы увидеть эти здания, надо оказаться вдалеке от туристических маршрутов, в том числе в погрузившихся в забвение городах бывших итальянских колоний, к примеру, в Ливии, Эфиопии и Эритрее, где на стене какого-нибудь дома, типичного для итальянского рационализма, в фотообъектив Донато Пиццы попадает арабская надпись.
О выставке «Метафизические города» рассказывала Лиля Пальвелева, а в Петербургском музее сновидений имени Зигмунда Фрейда выставлена уникальная «Машина снов», рассказывает Татьяна Вольская.
«Машина снов» была изобретена в 1959 году художником Брайаном Гайзеном и математиком Яном Соммервиллем. Это уникальный аппарат для искусственного погружения в настоящий сон. Честно говоря, когда заходишь в зал, то ощущение возникает несколько неприятное. На постамент водружен металлический цилиндр с овальными отверстиями, попросту говоря, такая кружевная труба. Внутри нее горит яркий желтый свет, и все это крутится, тревожно мигая. Говорят, надо постоять перед этой штукой минут 10 с закрытыми глазами, и тогда у всех все бывает по-разному. Я, видимо, недостояла, вернее, мне не очень хотелось насильственно погружаться в собственное подсознание с помощью внешнего воздействия. Как вообще сюда попала машина снов, об этом говорит основатель музея сновидений Фрейда Виктор Мазин.
У нас музей сновидений Фрейда, и несколько лет назад я узнал о существовании машин сновидений, но еще даже не знал тогда, кто их делает. К счастью, мои друзья из Берлина рассказали Дэвиду Вударду, автору или создателю, на нынешний день, похоже, единственному на планете, вот кто делает эти машины, ему рассказали обо мне, а мне выдали его координаты. Это было начало недели работы машины сновидения у нас в музее.
Дэвид Вударт сопровождает свое детище, которое он привез в Петербург из Калифорнии. Он рассказывает о том, как работает машина снов.
It works in different ways. I can explain this to you most clearly at first.
Она работает по-разному. Можно говорить о ее влиянии на человеческое сознание на самых разных уровнях. Но я расскажу о самом простом. Яркие вспышки света воздействуют через закрытые веки и производят изменение частоты волновых колебаний в кортикальных тканях, то есть в коре больших полушарий нашего мозга со скоростью 11 колебаний в секунду. Происходит изменение колебаний в мозгу, которое становится гораздо более активным, чем в состоянии бодрствования. Это одно из наших распространенных заблуждений, что мозг наиболее активен в состоянии бодрствования или яви. А на самом деле все как раз наоборот, когда мы спим или в процессе засыпания амплитуда колебаний и, соответственно, активность нашего мозга усиливается. Именно с этим усилением активности мозга во время сна и связана работа машины снов. В частности, я проверял ее на детях своих друзей. В основном это были дети художников, музыкантов, композиторов. И вот когда они встречались с машиной, кто-то из них через какое-то время начинал активно играть, кто-то прыгать и веселиться, кто-то плакать. Но так или иначе, активность повышалась у всех. И главное, они начинали более чувствительно и более активно реагировать на самые разные ситуации, на то, что их окружало. Понятно, что здесь все зависит от индивидуальности человека. Между прочим, для широкой публики машину показывают всего второй раз, и пробиться к ней мне стоило некоторых трудов. Очередь была очень большая. В чем секрет такого успеха машины снов? Виктор Мазин.
Секрета здесь большого нет. Во-первых, людей всех и всегда интересовало изменение состояния сознания. Соответственно, людей всегда интересует и алкоголь, и наркотики. А тут, к счастью, нет ни того, ни другого. Но зато есть некий прибор, который позволяет нам войти в несколько иное состояние и попытаться посмотреть на себя несколько иными глазами. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что людей, к сожалению, это вот печальная сторона, всегда привлекают звезды, а поскольку машина сновидений связана именно со звездами, то есть машину сновидений использовал самый знаменитый, наверное, американский писатель Уильям Берроуз, для которого, в частности, Дэвид Вудард делал далеко не одну машину и с ним дружил долгие годы. Такие люди, как Игги Поп, Курт Кобейн, Бек и многие другие, представляют собой пользователи этой машины, поэтому людей привлекают, к сожалению, еще какая-то вот таинственная звездная жизнь, что, мне кажется, не очень уже интересно.
О машине снов говорил основатель музея сновидений Фрейда Виктор Мазин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Книга воспоминаний переводчика Николая Любимова. Таков выбор Алексея Кузнецова, ведущего нашей рубрики «Книжный угол».
Николай Любимов – человек, роль которого в истории российской культуры переоценить невозможно. Известнейший переводчик донес до российского читателя практически всю зарубежную классику от Рабле до Пруста. Выход третьего тома его воспоминаний «Неувидаемый цвет» – безусловно, событие. Вспомнить о Николае Любимове я попросил его сына, составителя книги, и моего институтского учителя, профессора Бориса Николаевича Любимова, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина.
Он писал книгу по принципу скорее былого и дум. Он начал работать над ней очень давно, еще в конце 50-х годов. Может быть, болезнь, которая пришла и отпустила, правда, но тень ранней смерти такая мелькнула, и вот он начал писать воспоминания о том, что его тогда больше беспокоило. Потом он сам ее располагал, поэтому хронологически главы написаны в самое разное время. Скажем, главы более близкие к нашему времени могли писаться в 60-х годах, а о чем-то более раннем, к концу 60-х годов и так далее. Единственное отступление от его первоначального плана, и мне кажется оправданное, сделал я как раз в этом третьем томе. Дело в том, что его театральные воспоминания по плану входили в текст книги, но он их сам опубликовал в 82-м году отдельным изданием. Текст воспоминаний стал жить уже отчасти самостоятельной жизнью, и я решил, следуя не логике первоначальной книги, а логике жизни, пустить, так сказать, эти воспоминания после основного корпуса воспоминаний. В основном это 20-е, 30-е, 40-е, отчасти 50-е годы. Я его много раз уговаривал, напиши что-нибудь про 60-е, 70-е. Он умер в 92-м году, дожив до публикации первых глав книги в журнале «Дружба народов». Очень к этому отнесся, может быть, как самому важному, что случилось в его жизни буквально за несколько месяцев до смерти.
У переводчиков в советской стране всегда были довольно сложные отношения с оригинальными текстами, своими и чужими. Во-первых, многие поэты, как говорили, эмигрировали в переводы не потому, что мечтали об этом всю жизнь, а потому, что свои стихи не шли. Вместе с тем, я подозреваю, что любой переводчик всегда мечтает увидеть свой текст. Он вынужден растворяться в авторе, которого он переводит, но не может такого быть, чтобы у переводчика не было мечты написать что-то свое. В случае с вашим отцом, вы знаете о таких желаниях?
В молодые годы он писал стихи, показывал их Багрицкому, но достаточно высокая требовательность по отношению к себе, становиться одним из там третьих или четвертостепенных поэтов ему не хотелось, а кроме того, уж больно то, что он думал о времени, не совпадало со временем. Поэт Давид Самойлов его даже немножко осуждал за то, что он как будто наступил на горло собственной песни, как будто побоялся, даже не в политическом смысле, а в творческом смысле стать оригинальным писателем. Но, войдя во вкус книги воспоминаний, это и стало его той книгой, которой он и, ну, если хотите, пристанет на суд Божий, наряду со своими переводами, она для него в какой-то момент жизни становилась важнее, чем Рабле, Пруст.
Вам наиболее близок в этой книге именно театральный раздел, или же есть какие-то еще, которые вот лично вам наиболее ценны?
Даже как раз не столько театральные. То, о чем он писал, скажем, о бытии маленького города И связи, которые сейчас возникают у меня, скажем, с калужанами, с уже с потомками тех, кого он писал, вот это мне чрезвычайно дорого. Он замечательно знал литературный быт и историю литературы, которая для него была современностью 20-30-х годов. И, наконец, кроме того, огромный пласт – это церковный быт, история церкви 20-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Кстати, этот том начинается с главы о Пастернаке, а следующие главы как раз посвящены и церковному пению, регентам, священнослужителям, диаконам. Это послевоенная история церкви. И думаю, что бытовые подробности многим читателям окажутся небезынтересны, ибо многих из тех, чьи труды сегодня издаются, кто находится в центре внимания людей, которых интересует эта проблематика, были его хорошими, добрыми знакомыми.
Достойно и местами даже торжественно издана эта книга с огромным количеством фотографий. Фотографии есть и из домашнего архива.
Вы знаете, основной корпус фотографий как раз во втором томе. Издательский принцип, мой в частности, был очень простой. Он очень мало, во-первых, писал, как я уже сказал, о последнем времени. Во втором томе я дал почти весь семейный архив фотографий его предков по самым разным линиям. У него, так сказать, две ветви. Сельское духовенство Калужской области, с одной стороны, и довольно древний дворянский род. Вот то, что сохранилось, я и дал вот эти фотографии. И хотелось именно потому, что он так писал книгу, чтобы эта иерархия, вот это великий поэт, а это там сельский батюшка, вот это народный артист СССР, а этот его одноклассник, чтобы эта иерархия никакой не возникала, а они здесь заняли бы то место, которое они заняли в этой книге. В третьем томе действительно фотографии поменьше, потому что уже меньше фигур, с которыми он общался в это время.
Третий том завершает трехтомник, может быть, что-то еще осталось для публикации. Вы не планируете каких-то других изданий?
Во-первых, не бы хотелось переиздать это вместе. Дело в том, что все три тома по разным причинам выходили в разное время. Первый том в 99-м году, второй, по-моему, в 2004-м. И очень многие, купившие второй том, уже не могли купить. Первый том, тираж невелик. Думаю, что сейчас та же будет ситуация и с третьим томом. Поэтому собрать это в одном томе было бы, мне кажется, не бесполезно. А кроме того, остался и сборник его литературно-критических, литературоведческих статей, частично опубликованных, частично не опубликованных. Скажем, в свое время он писал предисловие к сборнику стихов Давида Самойлова, сборник был рассыпан, осталась корректура. Вот мне казалось, что собрать это воедино и сделать это, скажем, четвертым томом, конечно, для большинства читателей он переводчик Дон Кихота, Рабле, Мольера, Бомарше, Доде, Мопассана, Флобера, Стендаля, конечно, Пруста, который он перевел почти всего. Но для него и его литературно-критические статьи о русской литературе 19-20 столетия было тоже очень важным делом. Он знал как-то не парадоксально русскую литературу и собирал ее гораздо лучше, чем западноевропейскую. Вот как две ветви родовые, точно так же в нем сочеталось, с одной стороны, провинциал в самом прямом смысле этого слова и столичный житель, точно так же в нем уживался западник просто по роду профессии и по окружению, и по людям, которые приходили, с которыми он был в переписке. А с другой стороны, он ни разу не пересек границы бывшей Российской или Советской империи, и западнее Таллина он никогда не бывал. Представить читателю еще и его обширные знания в истории русской литературы, мне кажется, тоже было бы не бесполезно, поэтому я не теряю надежды издать и переиздать первые три тома и добавить к ним четвертый том его литературно-критических статей.
А я, слушая вас, представил себе, как мог бы смотреться многотомник под условным названием перевода Николая Любимова. И дальше тот самый ряд имен, которые вы перечислили, Рабле и так далее.
Вы знаете, в какой-то степени это произошло в издании «Библиотека всемирной литературы». 40 лет назад, когда это издание затевалось, отец относился к нему скептически. Он за это получил государственную премию. С другой стороны, от Боккаччо до, скажем, Мопассана, все это есть в издании «Библиотека всемирной литературы». Но, конечно же, если бы нашелся издатель, который бы вот так вот собрал бы все переводы в хронологическом ли порядке от писателей, скажем тогда, от Боккаччо, или от его переводов, тогда, скажем, от ранних пьес Мирамет, это было бы, конечно, не безлюбопытно не только для наследников, для друзей, но, мне кажется, и читатель бы поставил бы на полку серьезное издание.
Трудно не согласиться с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором Высшего театрального училища имени Щепкина и сыном знаменитого переводчика Николая Любимова. Творческое наследие Николая Любимова еще не полностью дошло до читателя, и будем надеяться, что Борису Любимову удастся завершить этот труд.
Рубрику «Книжный угол» на волнах свободы ведет Алексей Кузнецов. Далее в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» интервью с венгерским кинорежиссером Беллой Таром и эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский» сразу после сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Решение Владимира Путина возглавить предвыборный список «Единой России» обсуждаем с политологами Аркадием Мурашовым и Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Выступая на предвыборном съезде, Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда возглавить правительство в случае победы на выборах «Единой России». Партия регионов лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Набрав почти 33% голосов, она опережает блок Юлии Тимошенко на 1%. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» – почти 15%. В Верховную Раду проходят также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» представили в Центре избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек, возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, которого подозревают в вымогательстве взятки. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база. Вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Гость выпуска – знаменитый венгерский кинорежиссер Белла Тар. Его фильмы «Гармонии Веркмайстера» и «Сатан Танго» в 90-е годы стали ключевыми работами нового центральноевропейского кино. Среди безоговорочных поклонников Белла Тара была Сюзан Зонтак. Гас Ван Сент сказал, что он оказал громадное влияние на его творчество и расширил представление о возможном в кинематографе. Фильмы Тара действительно расширяют представление о возможном. Это черно-белые картины со статичными планами, занимающими по 5, 10, а то и 20 минут. Кажется, что ничего не происходит. Камера останавливается то на стаде свиней, то на болтающемся на веревках белье, и эта медленная вереница планов гипнотически влияет на зрителя. В этой же стилистике выдержан и новый фильм Белла Тара «Человек из Лондона». Он был включен в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, а наш корреспондент Остап Кармоди беседовал с режиссером на кинофестивале в Торонто, в программу которого тоже был включен этот фильм, поставленный по мотивам романа Жоржа Сименона.
Большая часть этой истории рассказывает о скучной повседневной жизни главного героя. Почему вы решили сократить эту тему?
Мы не очень следовали истории, мы больше следовали психологической ситуации героев, их внутренним переживаниям, тому, как они живут. В основном нас интересовало качество человеческой жизни. Это было для нас самым главным. Отношения в семье, между героем, его женой и дочерью, как они взаимосвязаны, как проходит их жизнь. Конечно, каждодневная жизнь этого человека ужасно монотонна. У него нет шансов изменить ее. Он просто сидит в клетке. Когда он заканчивает работу, уже глубокая ночь, ничего не происходит, город вокруг спит. Утром он идет в бар, пьет что-нибудь, идет домой, ест что-нибудь, ложится в постель, и когда он просыпается, уже снова темно, и все опять начинается сначала. Это очень простая жизнь. У него нет никаких шансов ее изменить. Он уже не верит, что что-то может поменяться в его жизни. И вот однажды возникает искушение, появляется шанс, и он хочет поменять свою жизнь. Фильм рассказывает об этом искушении, его реакции на искушение, и как он проигрывает свой бунт. Все очень просто.
Самая напряженная сцена фильма – сцена ссоры героя и владельца магазина. Она гораздо напряженнее сцены убийства. Так же, как и в «Сатантанго», где самая напряженная сцена – это та, в которой девочка мучает кошку. Вы считаете, что мелочи, происходящие в нашей повседневной жизни, сильнее затрагивают нас, чем даже гораздо более крупные события, которые приходят из внешнего мира?
Это всегда вопрос характера героя, того, как он реагирует. Но в данном случае главным для меня была трагедия человека, у которого больше способностей, чем возможностей. В этом и есть главное напряжение. Когда вы чувствуете свою силу, но не имеете возможности делать то, что действительно хотите делать. Это огромная трагедия, ужасная человеческая трагедия. И если вы посмотрите вокруг, то увидите тысячи и миллионы людей, находящихся в подобной ситуации. In the same
situation. Насколько я понимаю, все ваши последние фильмы «Сатантанго», «Гармония Веркмайстера», «Проклятие» рассказывают об этой трагедии. О людях, которые живут скучной, тоскливой жизнью, и никакие события не могут вырвать их из этой тоски. Вы считаете, что это главная проблема обычного человека? For me...
Yes, because... Для меня – да. Знаете, все мои фильмы рассказывают о человеческом достоинстве. С самого начала. Я всегда говорил и повторяю, и повторяю, и повторяю, что есть лишь одна жизнь. И качество этой жизни – главный вопрос, стоящий перед человеком. И возможности, и достоинства. Это то, на что я смотрю, когда выбираю актеров. Я подбираю людей, в которых есть достоинство, в которых есть сила. И знаете, самое страшное – это когда тот, у кого есть сила, тот, кто есть личность, заперт в клетке.
Вы говорили, что ищете актеров с сильной личностью, с внутренней силой. Вы часто снимаете иностранных актеров, таких как Ханна Шигула, Мирослав Кровот, Тильда Свинтон. Как вы их находите и отбираете для ролей в своих фильмах?
Отбор актеров для последнего фильма был куда проще, чем поиск натуры для съемок. Потому что, когда я встретился с Мирославом Кроботом, он чешский театральный режиссер, живет в Праге и очень знаменит, знаете, что меня впечатлило больше всего? Его личность. Он всегда наблюдает. Вы никогда не знаете, о чем он думает. Он выглядит, как горный медведь. Когда он движется, вы видите эту тяжесть. Поэтому он мне так нравится. Как только мы пожали руки, у меня не осталось никаких сомнений, что он будет главным героем фильма. И с Тильдой все тоже было почти автоматическим. Потому что, не забывайте, все считают ее голливудской звездой, но она играла главные роли в фильмах Дерека Джармена. Она играла Орландо. Ее можно называть европейской культурной ценностью. Но лучше всего то, что она очень интеллигентная, очень умная, очень чувствительная женщина, очень изобретательная, способная на творчество. Она не может сидеть на месте, она все время идет вперед. Вот что в ней нравится мне больше всего. Я позвонил ей, и она сразу же сказала: «Я еду».
Как вы познакомились с Мирославом Кроботом?
Я познакомился с ним в Словакии, посмотрел несколько его фильмов, сел в машину, поехал туда, и мы познакомились.
Как вы думаете, существует ли на самом деле Центральная Европа? Не на карте, но в сознании. Есть ли у всех людей, ее населяющих, что-то действительно общее, кроме географии? Don't forget, we shot
this movie in France. Не забывайте, что этот фильм мы снимали во Франции. Я не вижу так уж много различий между Восточной и Западной Европой. Они все время сближаются, и скоро это будет действительно единый континент. Я всегда снимал венгерские фильмы, но они не просто венгерские. В них есть что-то более интернациональное или более человеческое. Хотя, конечно, «Сатантанго» можно было снять в швейцарских горах, но в таком случае это был бы уже другой фильм, потому что там не было бы равнин. Но это не вопрос сюжета, это вопрос атмосферы, вопрос качество бытия.
Любой хороший фильм интернационален, но в «Сатантанго» и в «Гармониях Веркмайстера» эти маленькие городки с их пустыми площадями. Я прожил несколько лет в Чехии и очень хорошо знаю чешские провинциальные города. И венгерский городок в вашем фильме казался мне таким ужасно знакомым, точно таким же, как чешские градки, и очень отличающимся от французских или даже немецких. Конечно, эти фильмы были интернациональными, но в их основе есть что-то очень центральноевропейское.
Это очень просто. Не забывайте, мы все были в составе Австро-Венгрии. У нас много похожего в архитектуре, в культурном наследии. Мы были в основном римско-католическими странами с сильным немецким влиянием. Но Венгрия немного более странная страна, потому что вокруг нас есть славянские страны. Мы, конечно, испытывали огромное немецкое влияние, а также большое влияние с Балкан, потому что более 150 лет находились под турецкой оккупацией. Поэтому мне и нравится жить в Венгрии.
Во всех ваших предыдущих фильмах действие происходит в Венгрии, но в этом вы переместились на Корсику. Почему именно сейчас?
Во-первых, я впервые прочитал эту историю Семенона 20 лет назад, и тогда она мне очень понравилась. Очень тронула меня, очень впечатлила. Я решил, что сделаю по ней фильм. И начал поиски натуры. Но в Венгрии нет моря, а история происходит, основная ситуация, не история, я не люблю это слово, происходит в гавани. В Венгрии нет моря, поэтому если я хотел сделать этот фильм, мне нужно было ехать за границу. Это очень простая причина, но не забывайте, я взял с собой мою съемочную группу. Я взял некоторых из своих актеров, например, Эрику Бок, которая играет маленькую девочку в Сатантанго. Это те же люди, моя команда и тот же стиль. Не совсем тот же, потому что я всегда немного меняю его. Я стараюсь никогда не повторяться, я всегда иду немного дальше. Так что причина была очень простой. Я искал гавань. Сначала поехал в Хорватию, потому что она была ближе всего. Потом поехал дальше, еще дальше, еще дальше. И, наконец, мы нашли эту гавань в Бастии. Но я посмотрел все европейские гавани.
Что именно вы искали?
Географические условия. Мне нужно было место для башни, нужно было место для железной дороги, нужно было место для кораблей. Мне нужно было, чтобы дома стояли близко к воде. Нужно было поставить бар, и мне нужно было, чтобы все это находилось близко друг от друга. Это вопрос географии. Мы нашли такое место, и я очень рад, что в конце концов мы его нашли, и мы сняли фильм там.
And I was really glad we found it and we did it there.
Неужели во всей Европе была только одна подходящая гавань?
Where you can find everything such a close.
Только в этой гавани все было в достаточной близости друг от друга. Можно найти гавань с железной дорогой, можно найти гавань с башней, но нигде нет всего вместе. От кораблей до рельсов должно быть всего 5 метров, иначе невозможно было бы снимать.
How can I do it this shot?
Сколько гаваней вы объездили?
I cannot tell you the figure, but...
Не скажу точно, но мы посмотрели почти все, кроме немецких и польских, потому что они слишком плоские. Но все остальные, все французские гавани, все испанские, португальские, итальянские. Я был даже в Албании, это был кошмар.
Как я понимаю, это был не единственный кошмар во время съемок этого фильма. Ваш продюсер покончил с собой. Как вам удалось в таких обстоятельствах закончить картину?
Это было трудно. Мне потребовалось много сил. Потому что у нас было очень хорошее оправдание, чтобы все бросить и сказать, ну и вляпались же мы. Но нам нужно было ее закончить. Во-первых, потому что у нас уже было полчаса отснятого материала. И эти полчаса нам очень нравились. Они заставляли меня продолжать. Это одна причина. Вторая. Знаете, когда вам дают деньги, много денег, от разных европейских организаций и фондов, и нам такие деньги дали, нельзя просто так сказать, окей, я прошу прощения, но после 9 дней съемок, мой продюсер покончил с собой. Пожалуйста, забудьте о деньгах, которые мы уже потратили. Я не мог так сказать, потому что это были в основном народные деньги. Я не могу просто выбросить народные деньги. Для меня это вопрос морали. Реорганизовать процесс съемок было очень тяжело. У нас было много серьезных проблем, но мы все их решили. Это отняло у нас много времени и много сил. Но я должен сказать, у меня очень хорошая съемочная группа и очень хорошие актеры. Никто из них не покинул корабль. Все сказали, когда мы сможем снова начать съемки, просто дай нам знать, и мы прибежим. Так они и сделали.
The sign, we are running. And they did it.
Сатантанго и гармония Веркмайстера тоже снимались весьма долго. С ними тоже были какие-то проблемы?
Нет, съемки Сатантанго заняли много времени, но просто потому, что это длинный фильм. Мы снимали его 2 года. Не забывайте, что действие происходит в 3 дождливых осенних дня. И поэтому мы не могли снимать его ни весной, ни летом, ни зимой. Мы могли снимать только осенью. Поэтому все было так долго. Но других проблем не было. С гармониями Веркмайстера было примерно то же. У нас были некоторые проблемы с поступлением денег, и нам пришлось прервать съемки. Но всего на 2 месяца, пока мы не нашли подходящий банк, который смог обеспечить платежи. Но это было совсем не то же самое, что с последним фильмом. На этот раз все было действительно опасно.
В Сатантанго вы не пользовались дождевальной установкой и ждали настоящего дождя?
Мы пользовались установкой, потому что натуральный дождь снимать нельзя, его не видно в кадре. Нужно делать искусственный, потому что он втрое сильнее настоящего.
Вы сказали, что не любите слово «история». Почему?
Потому что оно всегда скрывает то, что действительно важно. Я действительно не люблю слово «история». Оно сбивает с толку, потому что истории часто разворачиваются на столе, а мне гораздо интереснее то, что происходит под столом. Это очень просто. Для меня все истории одинаковые. Я всегда говорю, что со времен Ветхого Завета новых историй не придумали. Люди уже совершили все преступления и познали все радости. У нас нет новых историй, нет необходимости слушать истории. Нам нужно слушать друг друга, прислушиваться к повседневной жизни и говорить о том, что мы имеем.
Между вашими фильмами обычно проходит по 5, а то и по 7 лет. Чем вы занимаетесь, когда не снимаете?
Я готовлюсь.
Вы начали снимать кино в 16 лет. В юности вы перепробовали много профессий. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде своей жизни.
Это неинтересно. Я снял свой первый фильм, когда мне было 16. Он был черно-белым, снятым на 8-миллиметровую пленку, и рассказывал о цыганах-рабочих, которые пишут письмо Янашу Кадору, генсеку венгерской компартии. В фильме нет ничего, кроме этого письма. Оно очень простое. «Дорогой Янаш Кадор, пожалуйста, разреши нам уехать в Австрию, потому что мы не можем здесь жить. У нас здесь ничего нет, ни денег, ни работы, ничего». Это был 1972 или 71, точно не помню, но одно помню точно. После этого меня не взяли в университет. Был большой скандал, потому что стиль письма был таким, как будто мужик пишет царю. 2 года я проработал дворником, но потом мне пришлось бросить эту работу, потому что у меня начались боли в спине. Потом год я работал портье. И, наконец, я нашел немного денег и сделал свой первый настоящий фильм в студии Беллы Балажа. Вот так я, наконец, стал режиссером.
Вас, в конце концов, приняли в университет?
Когда я выиграл Гран-при на фестивале в Манхайме, мне разрешили поступить в Венгерскую киноакадемию. Но в то время мне это было уже неинтересно, потому что я снимал свой следующий фильм. У меня до сих пор нет диплома.
В Венгрии диссидентам, как вы, разрешали посылать фильмы на международные фестивали?
Это зависело от фестиваля. Если у них хватало энергии самим открыть что-нибудь, найти фильм, найти вас, тогда у вас был шанс. Но у меня не было возможности самому послать что-нибудь за границу. Я всегда зависел от этих людей. Но после моего первого фильма они всегда приходили ко мне сами.
На вопросы Остапа Кармоди отвечал кинорежиссер Белла Тар. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский».
В Америке при всей ее сногсшибательной культурной новизне все-таки иногда чувствуешь связь времен и культур. Нет-нет, да и всплывет что-нибудь староевропейское. Такие смешанные элегически-ностальгические чувства я испытал, прочитав в «Нью-Йорк Таймс» 22 сентября этого года рецензию на спектакль по пьесе Фернанда Крамелинка «Великолепный рогоносец». Пьеса поставлена в маленьком театрике «Ист Ривер Комедия» в Гринвич-Виллидж и поставлена, судя по рецензии, плохо. В общем, нынешний американский постановщик явно не Мейерхольд. Ведь это именно Мейерхольд в 1921 году сделал из пьесы «Крамелинка» сенсационный спектакль, ставший манифестом его, Мейерхольда, обновленного искусства. Мейерхольд дореволюционный, декадентский, с портрета Бориса Григорьева, стал Мейерхольдом советским, конструктивистским, авангардным и чуть ли не коммунистическим. Во всяком случае, в партию большевиков вступил. О спектакле Мирхольда написаны горы исследований и мемуаров. Его великодушный рогоносец стал классикой театра XX века, причем мировой классикой, вроде советского павильона на Всемирной выставке 1925 года в Париже. По таким культурным явлениям, как советская архитектура и кино, поэзия Маяковского и театр Мирхольда, западные культурные люди судили о так называемом советском эксперименте и впадали в восторге. Советское искусство 20-х годов было авансом, по которому оценивали платежеспособность большевиков. Ирония заключалась в том, что новое искусство отнюдь не революцией было порождено. Мощное авангардистское движение шло уже с начала века. Революция была использована русским художественным авангардом как тематическая, не более мотивировка для новых, еще более смелых экспериментов. Шкловский писал тогда: «Не случись революции, Мирхольд и Эйзенштейн были бы дикими декадентами». Но, в сущности, они ими и остались, только из салона вышли на площадь. Мирхольд вместо Метерлинка взял Верхарна и недалеко ушел, та же Бельгия. Да и Крамелинк, между прочим, бельгийский автор. Дело не в Бельгии, конечно, а в том, что спектакль, ставший манифестом театрального октября, был поставлен по пьесе насквозь и на старый лад декадентской. У нас и в советское время была об этом почти исчерпывающая информация. Ошибиться здесь нельзя. Об этом событии со всеми подробностями написал в своих мемуарах Игорь Ильинский, исполнявший в спектакле главную роль ревнивца Брюно. Ильинский пишет, что великодушный рогоносец – это трагедия ревности. Слово «трагифарс», конечно, точнее говорит о жанре пьесы. Но сначала два слова о сюжете пьесы. Здесь возьмем рецензию «Нью-Йорк Таймс». Американские газетчики пишут исчерпывающе ясно и кратко.
Брюно, тот самый великодушный рогоносец, не может нахвастаться женскими достоинствами своей жены Стеллы. Но однажды семя сомнения в ее верности западает ему в душу и вырастает там в целые джунгли ревности, сделавшейся по-настоящему угрожающей. Брюно решает, что единственный путь вернуть себе спокойствие и преодолеть ревность – убедиться в том, что Стелла действительно неверна ему. И он приказывает ей не просто завести любовника, но вступить в связь со всем способным на это мужским населением местечка. И если Брюно сомневался в Стелле, когда она была верной женой, то теперь, заставив ее изменять себе, хочет убедиться в ее невиновности.
Вот из мемуаров Ильинского пример разговоров Брюно, нахваливающего стати своей жены Стеллы. Перевод пьесы был сделан Иваном Аксеновым, замечательным знатоком мирового авангарда, автором замечательной книги «Пикассо и окрестности».
«О-о-о! Любовь наполняет мне всю душу и выпирает из меня. Разве ее ноги неудивительно, несравненно стройны? Контуры лодыжек сближаются так незаметно, что глаз как будто участвует в их создании. А какое удивительное соединение силы и нежности в линии, которая идет по икре и чудесным образом растягивается под коленкой. Там ваш взгляд пересекся, и вы воображаете, что после этого линия дает только ленивую грацию? Нет, в высшей своей точке она выгибается без малейшего упадка, вписывается с частотой звездных эллипсов и без малейшего толчка обрисовывает выдвинутый вперед контур крупа. О, вы понимаете... Эта линия единственная из всех перегибается по выпуклостям медом оттененной спины, взлетает гибкая к плечам, тянется к затылку, огибает кудри хитростью своих арабесок, на лице становится чуть ли не божественной печатью, тянется под выступом подбородка, шелком течет по стройной шее, и вдруг, свертываясь в движении поцелуя, дважды набухшей невинностью юной груди, изливается на чистый, как золото, живот и пропадает, как волна в песках побережья. У всех этих линий только одна траектория, по которой в сердце мое летит любовь.
Предлагая такие дифирамбы, Брюно замечает, что его собеседники начинают смотреть на Стеллу с вожделением. Тут и начинается его ревность со всей ее, так сказать, диалектикой. Не будем приводить дальнейшие подробности. Кончается все тем, что Стеллу похищает грубый волопас, пастух. А она, поначалу сопротивляясь, вдруг находит решение: «Я останусь с тобой, только поклянись, что позволишь тебе не изменять». Иринский, рассказав о триумфальном успехе спектакля, приводит и негативные оценки. Очень резко был против либеральный нарком Луначарский.
Стыдно за то, что публика гогочет так не в полутерпимом коммунистическом режимом Притоне, а на спектакле, поставленном режиссером-коммунистом, расхваленном критиками-коммунистами на наших глазах. Страшно уже, когда слышишь, что по этой дорожке катастрофически покатилась европоамериканская буржуазная цивилизация. Но когда при аплодисментах коммунистов мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко. Это, я считаю, моим долгом сказать.
Наркомпросу стало жутко, должно быть, когда он подумал о своей жене, актрисуле и красотке Розанель. Но, строго говоря, Анатолий Васильевич не так уж и не прав. Пьеса «Кармелинка» в чисто литературной своей основе не тот материал, который требовался для коммунистического строительства. Называть ее «деканинской» мы не будем, зная, что это слово в свое время было неким эвфемизмом для цензурного обозначения некоторых не вовсе принятых для обсуждения сюжетов. Но авангарда тут, конечно, никакого. То, о чем рассказывает в своей пьесе «Кармелинк», старо как мир. Это даже и не ревность, но некое сексуальное уклонение, получившее в психоанализе название «мотив Кандавла» и описанное еще Геродотом. Кандавл – лидийский царь из династии Гераклидов, хваставшийся красотой своей жены перед своим телохранителем Гигесом, которого он уговорил посмотреть на нее обнаженной. Жена узнала об этом и вступила с Гигесом в сговор, заставив его убить Кандавла и самому стать лидийским царем, женившись на ней. Этот сюжет был весьма популярен в искусстве, даже в XIX викторианском веке. Есть известная картина Жерома, был даже балет в Мариинском театре, поставленный Петипа в 1868 году. Андрей Жид написал на эту тему драматический фрагмент. Жену Кандавла в балете зовут Клития, но есть сведения, что ее имя было Радофа. Так что Брюно, Кармелинка, Мейерхольда и Линского – типичный кандавл. В психоанализе считается, что подобное психическое состояние, желание разделить женщину с другими мужчинами, есть признак подавленной гомосексуальности. Кармелин, конечно, оригинально, изобретательно, гротескно заострил тему, но в литературе есть примеры разработки мотива кандавла у куда более значительных писателей, славных, в общем-то, совсем другими разработками. Нельзя не сказать, что эта тема неоднократно появляется у Достоевского, присутствует на всех этапах его творчества, начиная с раннего рассказа «Слабое сердце», герой которого Вася с восторгом расписывает своему другу Аркадию Ивановичу, как они будут жить все вместе, когда он, Вася, женится на Лизе. Есть у Достоевского и специальная, довольно объемистая вещь на этот сюжет – «Вечный муж», конечно. Эта же тема навязчиво тянется и педалируется в «Униженных оскорбленных», где рассказчик Иван Петрович, наделенный многими биографическими фактами Достоевского, влюбленную Наташу, только то и делает, что подставляет ее князю Алеше, в которого, похоже, рассказчик влюблен не меньше самой Наташи. Такой же случай и в жизни самого Достоевского. Обихаживание, как сказали бы сейчас, обустройство будущей жены своей Исаевой и ее любовника. Конечно, Достоевского, как говорится, мы ценим не за это. Равно как и Мейерхольда, гений которого в постановке «Великодушного рогоносца» пьесы, конечно же, декаденской, попахивающей даже не Брюсселем, а Веной до 1914 года, чем-то вроде Ведекинда и Шницлера, гений Мейерхольда сказался в том, что он этот пряный, как сказали бы в былые времена, сюжет представил средствами авангардистского театра в скупых конструкциях и стремительном темпе актерского исполнения, лишенного тени какого-либо психоложества, словечко Маяковского. Это был триумф нового искусства. Новое искусство – не что, а как. А что оно неизменно и вечно, от Геродота до Кармелинка.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Гераклит Достоевский». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе.
Я думаю, что есть только один путь. Демократические силы сформируют
единую команду. В офисе партии камнями выбиты стекла и поломаны.
Обвиняют Хамас в преследовании своих активистов по политическим мотивам.
Значит, не смогли договориться с дирекцией о повышении зарплат и с 1 октября увольняются практически в полном составе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.